Я хочу сделать небольшую заметку по поводу проповеди Стива. Я хочу сказать тебе, Стив, что это было очень хорошо. И тебе нужно знать это. Я в действительности подписался под этот вопрос еще под одну все время жизни своей. Вам нужно знать эту вещь. Ты был сколько в твоей церкви Христового общения? 3 года. До этого он был в баптистской церкви Долфин в Мобиле, Алабама. И на протяжении 8 лет ты проповедовал под этим требованием Неемии 8 глава. Ты проповедовал так, как Ездра. На протяжении 8 лет ты проповедовал таким образом. И в конце 8 лет тебя выбросили из церкви. Ты проповедовал свою последнюю проповедь 92-й псалом «Господь царствует». После этого ты вышел из церкви. 600 человек ушли вместе с ним. И пианист и органист ушли, и больше музыка не играла там. Правда это, да? И когда человек говорит тебе проповедовать слово, несмотря на ту цену, которую ты платишь, это то, о чем он знает, что он знает. И пробуждение, то, что произошло в их церкви сегодня, мы являемся свидетелями этого. Вот почему люди, многие приезжают в его церковь издалека, чтобы слушать, пробовать. Спасибо большое за ваше служение, Стив. Это большая радость. Я хочу объяснить вам сегодня, почему нельзя использовать фотоаппараты со вспышкой. Речь идет не о том, что мы не хотим, чтобы снимали Арсис Праула. Не потому, что мы не хотим, чтобы он не был на фотографиях. Мы говорим, у Арси был недавно инсульт, вот, и это повлияло на него очень плохо, поэтому мы просим, чтобы на него эти вспышки плохо влияют. Я серьезно говорю вам. Мы очень рады, Арси, что вы с нами сегодня. И давайте поприветствуем Спраула, доктора Спраула. Марк Ал, поднимайтесь сюда. И это может похоже быть на похороны, и мы похожи на тех, кто несет. Вы знаете, настоящая история по поводу этого вспышка наделает меня армянином. Пожалуйста, не надо больше вспышек. Я говорил только что сейчас Дэну Думас несколько мгновений назад. У вас может быть конференция, и вы можете привести очень хороших спикеров, но вы никогда не получите примерно того, что у нас есть, когда вы соберете братьев, которые сердца соединены вместе. Это в действительности то, что у вас есть здесь. Есть глубина любви и преданности той же самой истине и друг другу, которая существует между этими братьями, которая является ценностью для меня. Она исходит из ваших проповедей, наших разговоров. Вы знаете, типично, вы приезжаете, вы говорите, вы выходите из задней двери и улетаете дальше. Ну, как у нас сегодня здесь, это 5 дней, мы все вместе, мы вместе разговариваем, проводим время, и мы видим эту любовь к истине, видим эту преданность. И возможно, что для нас эта конференция даже интереснее, чем для всех вот соседей в зале. Это замечательно было. И говоря об этом, я сегодня буду задавать вопросы. Но если, может быть, кто-то из вас захочет взять на себя эту роль, пожалуйста. Я хочу задать первый вопрос. Давайте я задам вопрос Марку, потому что ты являешься центральной фигурой в этой теме. Что является сущностью Евангелия, которая определяет, что такое Евангелие? Идея провести конференцию в апреле в Луизвилле. И попытка определить тему, вокруг которой собрать людей. И ты пришел к этому решению вместе за Евангелие. У нас часто по телефону разговоры, подобные разговоры. И вот эти все братья, кроме Стива, они проводили очень много времени вместе со мной, говоря об этом. Мы всегда говорим о том, что, какие вопросы, на которых нам нужно твердо стоять. И мы говорили об этом месяц назад, когда у нас была встреча, когда мы, если бы мы собрали сейчас ясное выражение своей, то, во что мы верим. И мы можем взять и написать основные принципы, и они определят того, кто не может подписать их, для того, чтобы определить, что значит настоящее правоверие. Ну что в этом списке, что делает нас преданными Евангелию? Да, я начну, и Ал закончит, я думаю. Спасибо, да, Ал, спасибо. Простые истины, о которых говорит Библия, это авторитетность Писания как источник всякой истины. Это абсолютная достоверность, ясность Писания и так далее. Следующее – это Евангелие. Бог, который совершенный, который сотворил нас по своему образу. Мы восстали против Него в Адаме. У нас мы переживаем этот эффект падения человека, и он делает не только нас сегодня неспособными правильно жить, но и виновными за это. Но Бог, который абсолютно справедлив был бы в том, чтобы оставить нас в таком положении, но Он сошел на землю, воплотился, жил совершенную жизнь для нас, умер на кресте, страдал и был похоронен, воскрес, поднялся на небеса. И Евангелие заключается в том, чтобы мы могли довериться Иисусу Христу и Его праведности, чтобы иметь жизнь в Нем. И это основные вещи, о которых мы согласны. Есть еще некоторые детали на уровне теологическом и на уровне академическом, а также на уровне популярном. Очень много сегодня популярных книг. Зайдите, посмотрите 10 лучших бестселлеров популярном Элвиле. И вы увидите, что это книги, которые не отражают этой позиции. Ну и также на практическом пути в сфере люди часто не стоят на этих принципах. Да, вместе за Евангелие этот термин или тезис, он пришел тогда, когда мы думали о том, что главное сегодня. И вы знаете, мы объединены Евангелием. И в каком-то смысле мы имели этот разговор долгое время тому назад, и нет чего-то того, что мы изобрели бы нового здесь. Но мы можем посмотреть на эту всю ситуацию со следующей точки зрения. Мы хотим вернуться к истории церкви и определиться, кто же из этих главных людей там были хорошими ребятами. Да, мы понимаем, кто такой был Августин, кто такой был Пелагий. Давайте посмотрим на никейское время. Афанасий и Ариан. Кто Афанасий, кто Ариан и какие доктрины они представляли. Когда мы придем во время реформации, мы придем к особенно ясной платформе, когда в конфликте, который подхож на конфликт, который сегодня есть, был человек, вернее, был материальный принцип и формальный принцип. Формальный принцип заключался в том, что абсолютная достаточность Писания, соло скриптура. И нам нужно ясно и много говорить об этом, потому что все время случается эта битва, о чем люди имеют в виду и что они говорят. И нам нужно говорить очень ясно вот эти принципы. Это означает очень ясное понимание боговдохновенности, это безошибочность, это пропозициональная истина, очень важность, объективность истины. И мы возвращаемся туда для того, чтобы ясно сформулировать то, что реформаторы формулировали, сделать это ясно на современном языке. И нам нужно быть очень ясным, чтобы мы говорили об оправдании по вере, и чтобы мы говорили о заместительной сущности характера Христа и его жертвы. Недостаточно сказать просто, что Христос умер за нас и принес себя в жертву. Почему Христос пришел, почему Он умер, и что это значило, и каким образом это воспринимается сегодня грешниками для их спасения, каким образом это случается. Я имею в виду все, начиная с вмененной праведности, оправдания по вере, и мы вместе собрались для того, чтобы ради Евангелия сформулировать все эти вещи тем способом, который, мы надеемся, позволит прояснить эту ситуацию для многих-многих людей, которые услышат это и скажут: «Да, это очень ясно». Завтра утром я буду говорить об этом. Я скажу вместе с вами. Есть другие люди, которые не подпишутся под этим и не скажут это так. Кстати, ты включен в этот комитет, который занимается этим вопросом? Да, я включен. Да, это бы замечательно, если бы мы собрались в этом съезде, и если тогда, когда ты сказал, что да, это очень хорошо, это то, где я буду, я хочу, чтобы мое имя было там. Нам нужно перестать говорить просто так, в общих фразах. Нам нужно ясно определиться, куда мы принадлежим. Еще один элемент. В этой конференции будет необычным элементом. Идея этой конференции пришла от Алла, когда он говорил, когда Лиган Данкин и Си-Джей Мехени, и я и Алл сидели и разговаривали об этом. Мы говорили, как мы наслаждаемся нашим разговором друг с другом. И мы говорили о том, что, о, может быть, многие пасторы хотели бы иметь такое общение вместе с нами и друг с другом. Может быть, у нас не все вещи, которые мы сразу ясно понимали. Я помню, за одним ужином мы говорили друг с другом и говорили о том, в чем нам те сферы, в которых нам трудно признаться было, что мы дружим друг с другом. Но я не скажу вам, за кого ему больше всего стыдно. Но мы думали, что одна вещь, о которой мы говорили бы на этой конференции, это взять этот разговор и взять вот такую простую беседу, и чтобы мы говорили просто перед всеми людьми. Те, кто захочет слушать нас, мы будем сидеть и говорить. Вот простой такой разговор. Арси будет там, и все остальные. Мы будем говорить об оправдании. А все люди будут слушать, кто хочет. Да, это после каждой проповеди будет такая встреча. И Арси говорит: ты думаешь, будут интересующиеся слушать нас? Знаете, что нужно знать об этих людях? Вы знаете, что мир только начинает быть интересным после 11 часов вечера. Вы знаете, Ал, он начинает заводиться только к 2 часам ночи. Я, конечно, это вызов для меня. Я пытаюсь не спать. Это очень трудно, когда у нас в 2:30 утра молитвенное собрание. Это очень интересно. И эти братья должны знать об этом мероприятии вместе за Евангелие. Мы хотим сделать не просто конференцию, мы хотим начать движение верности истине. И мы соберемся туда, конечно, и будем говорить, провозглашать эту истину. И у меня есть привилегия на следующей неделе проповедовать на конференции легионеров для брата Спраула. И мы видим очень много подобных вещей. Я думаю, что Бог уже начал поднимать евангельские церкви из руинов. И многие думают, что евангельские церкви уже исчезли. Да, я, кажется, должен был вопросы задавать, да? Стив там сидит и думает: о, когда же я начну говорить? О, хорошо, Стив. Несколько дней назад мы играли в гольф со Стивом. И Си-Джей с нами, и Рик Холланд. И мы прославляли Бога Творца. Голубые небеса, птички поют. Это было прекрасно. Это оно не было ничем испорчено. И мы кушали, обедали. Я сказал: мне подарок подарили пару дней назад. И там был iPad, на котором 1500 проповедей С. Луис Дженсона. И подарили мне. И я сказал: Стив, я слушал когда-то С. Луис Дженсон. Он был в Далласе в семинарии, но он был кальвинистом. И он был такой брат, он был очень ясным проповедником. И я научился у него очень много тому, как проповедовать, когда я слушал. И я просто как будто бензина подлил на Стива, и он буквально просто взорвался рассказывать так много об этом. Я хочу спросить вас, расскажите, пожалуйста, о человеке, о личности в вашей жизни. Вы знаете, люди говорят, что этот человек – продукт образования, продукт традиции. Но посмотрите на себя как продукт влияния тех людей, с которыми вам пришлось сталкиваться. Скажите, пожалуйста, о Льюисе Джансоне. Да. Я учился в Далласской семинарии, когда мне было 26 лет. И я был абсолютно армянин, хотя я не знал об этом. Я зашел в класс С. Льюиса Джансона, на класс теологии, и мы начали изучать атрибуты Бога и характер Бога, и его законы. И везде все время был Бог, 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 Бог. И мой весь мир был перевернут. Я видел через этот класс, что есть много принципов интерпретации в герменевтике, которых вверху всего стоит слава Божия и величие Божие, чтобы во всем видеть характер Божий, видеть превозношение Божьего характера, того, кто он есть. Я когда пришел туда, я очень спорил много, но С. Льюис Джансон, этот замечательный ум, через весь этот класс, он учил этот класс таким образом, что он полностью обезоружил меня. Я никогда не разговаривал с ним один на один. Я только просто был буквально поражен, сидя в его классе. Он преподавал в одной церкви там, и я всегда ездил и слушал его. Слушал его всегда. Это было первый раз, когда я имел возможность слушать теологического, богословского экспозитора. Он не просто места приводил Писание, но он приводил феноменальную точность использования текста Писания. И когда вы придете, и вы можете взять любую его проповедь, которая была переписана на бумаге, и любую проповедь можно было взять, она была доступна для любого человека, и вы могли убедиться в том, что каждая его проповедь была экспозицией Божьей славы. И я видел это ясное выражение в Джансоне того, что значит тем, что значит не говорить какие-то глупые шутки за кафедрой. В его подходе была честь, благородство, могущество. И я видел, конечно, то, что видели другие люди. И когда даже он входил в комнату, и даже профессора умолкали. И он держался доктрины благодати. И к тому времени, когда я взял последний класс, он еще преподавал в семинарии. Да, и когда он ушел из этой семинарии, я говорю о том, что музыка умерла в этой семинарии. И он был этим столпом, который держал истину. И я думаю, что большинство студентов знали об этом. И этот отпечаток, который остался на мне, когда я видел его как образец и как идеал, который остался в моей душе. И когда мы говорили за обедом тогда, я не мог удержать слез о том вложении, которое он сделал в меня. Я взял все вот эти конспекты его проповедей, я собрал их в одну такую книгу сделал из нее. Я помню его последнюю проповедь на Бытие. Я подошел к нему и попросил, подпишите, пожалуйста, мне эту книгу. Это была маленькая комната, там, по-моему, человек 300 помещалось всего. Его не видно было так, он был просто верным тексту Священного Писания. И он копал глубоко. И он делал это точно, но очень мягко, очень нежно. Это я первый раз слышал от него об избрании, об предопределении, о несопротивляемой благодати из его уст. Но это все воспринималось очень глубоко и эффективно мною. МакАртур спрашивал, он играл, кажется, в гольф тоже, да? Стив отвечает, да, он играл где-то в чемпионатах в колледже, вот, и он был очень такой хороший специалист в гольфе. В то же самое время он был теологом, он был проповедником, и он был благородным, благочестивым человеком. Одна последняя вещь. На проповеди нам нужно было слушать проповедь, которую он проповедовал о христологии небес. И я помню, я сидел на парковке, я слушал, как он проповедовал о христологии небес. И мы все знали, один день, однажды, это превосходящая теология, когда мы будем стоять в присутствии распятого Агнца. И я никогда не забуду это. Я думаю, мы тоже никогда это не забудем, хотя мы никогда не слышали этой проповеди. И ты приехал сегодня, и ты проповедовал нам. И небо знает, Бог знает, что вот этот перекресток между тобой и С. Луисом Джонсоном, он пришел к нам сегодня. Вот в этом, в какой-то степени, через твою проповедь. Это то, что что случается в Царстве Божьем. Эта эстафета передается, и вы несете эту эстафету, и на ней кровь и пот тех, кто нес ее до тебя. И когда ты бежишь, и ты держишь эту эстафету, ты бежишь так быстро и сильно, как ты можешь, чтобы передать ее следующему поколению. Ау. Мы говорили о некоторых вопросах твоей жизни, о некоторых людях твоей жизни. Интересно, я слушал Стива, и у меня не было возможности слушать кого-то регулярно проповедующего, как было у Стива. Вы знаете, я был похож на человека, который жаждет и хочет получать что-то. В нашем поколении очень много всяких разных записей, и нам сегодня надо ценить это. На протяжении 19 столетий верные Божьи мужи проповедовали, но у нас очень мало осталось их проповедей. Некоторые были записаны рукой, и мы благодарны за это. И я в действительности начал слушать Мартина Ллойда Джонсона, когда я был в семинарии. Эти записи стали доступными у нас здесь. И я никогда не слышал ничего такого подобного, как эти проповеди. И я начал слушать его проповеди из послания к Ефесянам. И, конечно, интересная вещь заключается в том, что когда ты думаешь, что Ефесянам первая глава, ты будешь иметь 3-4 проповеди, и потом на следующую главу. Но не так, не так. Я видел его глубоко проникающим в текст. Но мне всегда особенно нравилось то, каким образом он показывал общую панораму Божьей цели тогда, когда он делал. Еще один человек, от которого я научился очень много, и по Божьей благодати я имел возможность знать его, это Джеймс Монтгомери Бойс. Я очень много научился от него в Южной семинарии. И мне один он позвонил и сказал, что он молится о мне. Потому что он знал, что то, что я делаю, очень важное дело. И он потом пригласил меня, позвонил, пригласил меня на встречу. И когда он очень тихонько и спокойно сказал мне несколько важных вещей. И мы потом проповедовали в нескольких местах вместе, на нескольких библейских конференциях. Мы проповедовали вместе, и это была последняя неделя его жизни, и он не знал об этом. Я сейчас смотрю на это, оглядываясь назад, и я особенно ценю и с трепетом думаю об этих временах. И я слушаю сейчас и думаю, что думали те, кто нас слушали в это время, когда я проповедовал рядом с таким гигантом. Третий человек, о котором я помню, хочу упомянуть, это Джон МакАртур. Я немножко стесняюсь об этом говорить, потому что он сидит здесь. Но ты был гораздо больше доступен для меня, чем человек, которого знали Ал Меннелл. Это человек, который был служителем музыки в моей церкви. И он очень многому меня научил. Он стал мне давать кассеты. И среди этих кассет были ваши кассеты. И они повлияли на меня очень в большой степени. И они сформировали нашу дружбу. И возможность быть сейчас вместе, как привилегия большая. Но в вашем служении это не только привилегия иметь вот эти кассеты, но и знать, что они действуют. Продолжайте свое служение. Мы еще учимся у вас. Джим Бойс стоял здесь, за этой кафедрой, которая вниз опускается и вверх поднимается, но не двигается сбоку на бок. И он проповедовал, я помню одну из его проповедей, он много раз здесь проповедовал, но он проповедовал замечательную проповедь об Агнце. И он начал эту проповедь в Бытие, когда он первую жертву принес для того, чтобы сделать одежды для человека. И он сделал этот шедевр буквально. И в то воскресенье мой отец был здесь. И он умер в прошлом июне. Мой отец слушал эту проповедь, которая была просто шедевром, как большинство его проповедей были Бойса. И после этого мой отец просто не мог перестать говорить об этой проповеди. Мой отец умер в 91 год, в июне прошлого года, и он долгое время проповедовал. И я не знаю какую-то проповедь, которая бы больше повлияла на моего отца, чем та проповедь. Он нашел себя слушающим эту проповедь снова и снова, когда ему было уже под 90. И следующее, что я заметил, я приехал к нему домой, и я увидел две фотографии Джима Бойса в рамках в его маленькой комнате. И я поискал, а нет ли там моей фотографии? Вы знаете, как я хотел поискать, может, под этой фотографией, как вы внуков, знаете, новые оставляете. И я сказал, я, по-моему, был когда-то в этой рамке. Последние 5 лет его жизни. Он каждое воскресенье преподавал, и он все время проповедовал на те книги, на которые Бойс написал комментарии. Он так был привязан к нему. Я помню, Арси когда-то ругал меня за то, что я не смог приехать на похороны Бойса. И Арси сказала, что смерть этого человека была Божьим судом на Америку. Марк, кто на тебя влиял? Я хочу сказать, что больше я похож на Алла. У меня нет какой-то одной фигуры, которая бы повлияла на меня. Я вырос в христианской семье. Я был воспитан тем, что мы ходили в Южно-Баптистскую церковь. Да, мы, может быть, были в пресвитерианской церквах. Я не должен был это упомянуть. У нас был очень верный пастор, который проповедовал очень хорошо. И я многому научился у него. И другие друзья мои, которые в университете и в общении нашем студенческом, наше общество было, это такое общество кальвинистов. Мы изучали Спраула, Августина. Один из моих друзей, который сейчас лойером работает во Флориде, он повлиял на меня очень сильно. Конечно же, другие люди, которых я читал, это Спержен, Пуритани и другие. Некоторые знают, что у тебя есть интересная ассоциация с человеком, которого зовут Ричард Сибс. Да, Сибс – это был пуританин, который умер в 1675 году. Немногие люди знают о нем, но я писал докторскую диссертацию по его жизни и служению. Я писал это не потому, что я просто выбрал что-то. На меня повлияли, на мое решение повлиял один класс по английскому пуританству. И преподаватель, который преподавал, говорил мне, что ты думаешь по поводу этой лекции? Мне было 20 лет, и я сказал, о, это хорошо, хорошая лекция. И он посмотрел на меня, будучи неуверенным, и сказал, о, а что ты в действительности думаешь по поводу этой лекции? И я сказал тогда, что мне это не очень понравилось. Это Евангелие, то, что должно воодушевлять нас, а не просто там что-то. И я просто беру это пуритан, потому что, ну, это для того, чтобы исполнить необходимость, требования. Он говорит, а ты слышал когда-нибудь о Ричарде Сипсоне? Ты не хочешь почитать его? И я зашел в его офис, я сел, посмотрел этого человека, и я буквально влюбился в него. Я принес, дал эти книги моей жене, и она полюбила, и я читал эту книгу. Он говорит, о, ты читал мою диссертацию? Да. Вы знаете, у нас есть медицинская история тоже вместе. Когда он рассказывал о своей проблеме с пальцем, когда у него инфекция была, он не сказал, что я был вместе с ним тогда в больнице. Да, когда его жена была в больнице, рожала ребенка, он заканчивал свою диссертацию. Как мы попали вообще в эту тему? Ну-ка, давайте, Арси, расскажите-ка. Арсений, вы знаете пуритан, не так ли? Да, только более поздних. Я помню, однажды в феврале в 1546 году, когда мой хороший друг Мартин Лютер, конечно, он заболел, и вы знаете, он умер тогда. И человек прибежал к университету Виттенберг сообщить о его смерти, и в тот момент Филипп Меланхтон преподавал класс, и этот посланник не хотел перебить Меланхтона, поэтому он ходил там взад-вперед возле дверей, и Меланхтон заметил, что там какое-то переживание на лице этого посланника, и он попросил извинения выйти, и спрашивает, что случилось, и посланник сказал эту новость о смерти Лютера. И, конечно, Меланхтон был поражен. Он вошел в классную комнату. И он сказал студентам, джентльмены, колесница Израиля упала. Давайте петь 46-е. Я рассказываю эту историю. Я ее рассказывал на похоронах Джима Бойса. Потому что я также себя чувствовал, когда Джим умер. Что эта колесница Израилева потеряна. Да, у нас есть у всех эти менторы, которые повлияли на нас. Но все, что они сделали, они просто показали нам на тех, кто действительно были гигантами веры, как Афанасий, как Августин, даже Фома Аквинский, которые побудили Кальвина, Эдвардса, Буньяна, Сперджина, Мейчина и Ллойд Джонсона, конечно. Я помню одну точку в моей жизни, думая об этих мужах, которые отошли уже отсюда, как моих самых хороших друзьях. Хотя они умерли. Тем не менее, они продолжают говорить. Я думаю, это то, что мы слышали здесь, все мы. Что у нас есть, что мы не научились, чего мы не научились от кого-то? Я не знаю ничего, что я не научился от кого-то другого. Мы только посланники, чтобы передать другим. Да, наш взгляд на Писание, как Стив говорил, что единственное, чего мы хотим научиться от других, это то, что мы знаем, что эта истина взята из Откровения Божьего. Да, конечно, существует большая линия благочестивых мужей Божьих, которые говорили о истину Божию праведно. Нам нужно оценивать служение действительно, насколько они глубокое впечатление или эффект имели на церкви, на человечество, особенно на наше время, в которое мы живем. О, если ты имеешь толпу вокруг себя, то ты успешен. Но это далеко-далеко не отражает реальности. Мы помним, история говорит о великих мужах, которые преподавали, проповедовали в маленьких церквях, и они даже ничего не записали после себя, но они оставались гигантами. Последние годы было движение в некоторых кругах. Мы говорили уже об этом. Но эти вопросы постоянно поступают. Вы знаете, каждый ищет какие-то титулы. И мы с Арси уже говорили об этом. Мы, конечно, используем такие формулировки: фундаменталисты, кальвинисты, евангельские. Мы даже говорили о классическом христианстве. И однажды ты сказал мне: нам нужно называть себя вменяемые. Но не каждый человек может это вынести. Есть ли у нас какой-то прогресс к тому, чтобы найти какой-то общий термин, который бы характеризовал людей, верных Евангелию сегодня? Насколько ли есть эти слова, которые мы можем употреблять для того, чтобы отразить эту ценность? Я не думаю, что этот термин уже найден. В 19 столетии один человек написал эссей, и там написано, что значит евангельский, если все являются... Это в 19 столетии. Он говорил по поводу термина евангельское и говорил, что этот термин разные люди поднимают по-разному. Я очень много выступаю в средствах массовой информации, и они имеют только три слова: либеральные, фундаментальные и евангельские. И они даже не понимают, о чем это они говорят. У меня была привилегия вместе с Арси быть в альянсе исповедующих евангельских христиан. И я пытался понять, что значит такое исповедующее. И через какое-то время я понял, что нам трудно определить, это библейские христиане или классическое христианство. Арсис Праул использовал это на протяжении 20 лет. Я думаю, что нам нужно продолжать. Я не скажу вам, о чем я буду проповедовать завтра, но я буду немножечко упоминать о балансе, который люди понимают или подразумевают, и о чем они говорят. Но я не думаю, что одним словом возможно выразить сущность. Когда люди задают вопрос и спрашивают, кто ты, вам не нужно сказать, садитесь. Да. Может, кто-то еще добавит. О, да, ты находишь слово «баптист» полезным здесь. Да, я... Кстати, доктор Девер, это слово в вашем названии церкви. И, конечно, мы воспринимаем тех, кто не баптисты, но они верят в Евангелие. Это вот контекст термина «евангельские». Потому что когда мы понимаем, что если Евангелие занимает центральное место, нам ясно нужно понимать, кто эти люди Евангелия. Потому что это слово пришло от реформаторов, когда евангельские люди были люди Евангелия. Трагедия заключается в том, что это потеряно сегодня в современном евангельском движении, потому что Евангелие очень трудно найти среди евангельских. И в конце концов, это нежелание определить вообще что-либо. Давайте немножко с другой стороны посмотрим. Стив, ты человек, который имеет желание, очень страстное посвящение к тому, чтобы стоять твердо в вере, в истине. И поэтому это тебе постоянно, это тебя движет постоянно. Ты приходишь в церковь, ты изливаешь лучшее из того, что у тебя есть. И это замечательно. И ты слышишь ответ такой, который ты получил. И до того, как тебя выгнали, ты 8 лет провел с тем, что ты переживал постоянную критику. Как ты переносил эту критику на твоем служении? Это, конечно, не убавило твоего стремления и посвящения. Даже радость твою не убрало, потому что никто громче тебя не смеется. Я сам, мне самому весело очень с тобой быть. И я знаю, что ты очень интересный человек. Ты не такой скучный и не нудный, кроме тех моментов, конечно, когда я тебя побеждаю в гольф. Да, ну, ты должен проповедовать к 10 000 людей каждое воскресенье. Тебя должны знать во всей стране и во всем мире. И у тебя есть там люди, которые слушают эту великую проповедь, и они не дождутся, когда они тебя выгонят за дверь. Джонатан Эдвардс переживал подобное. Как ты перенес это? Как твоя жена, как твоя семья пережила это? Да, когда я первое приглашение получил или приехал в ту церковь, Долфин, баптистскую церковь. Там был человек, который был раньше в другой церкви, и он знал ту ситуацию, которая там, и он сказал мне, он помогал, когда доктору Крисвелл, и он знал, через какие трудности он проходил, он сказал мне, доктор Крисвелл, он похоронил себя в Слове Божьем каждое утро, закапывал себя в Слово Божие каждое утро. Он не принимал телефонных звонков, если только они не от президента Соединенных Штатов приходили. Я видел, что он вынес все эти годы, только потому, что он себя обмотал Словом Божьим, и он буквально погрузился в Божье Слово. Это был такой легкий разговор, который запомнился мне. И в этом есть большое удовлетворение, которое пастор находит в приготовлении к проповеди. Когда он себя погружает в Божье Слово, которое дает ему здравый смысл. Я думаю, что это самое первое. Я не проповедовал меньше, а я проповедовал больше и тверже, и яснее. И как Черчилль сказал когда-то, не существует больше радостного, чем когда в тебя стреляют и промахиваются. Очень многие времена, когда я находился в своем офисе, я каждую среду проповедовал для 400 людей. И однажды в одну среду, я помню, 1000 человек. И один человек подошел, говорит, что вот все вот эти люди, они хотят захватить твою кафедру, они сейчас хотят проголосовать и тебя исключить. И я позвонил своей жене и сказал, пожалуйста, пусть там найди бабиситера для своих детей. И я пришел в церковь, вышел за кафедру, и вижу, там есть еще 500 человек, которых я не знаю. И я начал проповедовать, и я обнаружил, что у них не было достаточно смелости. И они говорили очень сильно на парковке, но встать перед всеми у них не было смелости. Я проповедую. И удивительная вещь заключается в том, что люди продолжают приходить ко Христу в это время. И в этом контексте один год у нас было 100 человек новых обращений. 40, 50, 60 лет тому назад. Вернее, 60 лет, которым было по 40, 50, 60 лет. Когда ты слышишь их свидетельство, я знал человека 40 лет, а теперь, в конце концов, он обратился. Вот это то, что дает силу для того, чтобы продолжать возвещать Евангелие Иисуса Христа, который возрождает грешников даже в самых трудных обстоятельствах. Да, моя жена, я помню, она говорила мне, когда все это происходило в течение 6 лет, и я относил это к подобию разных войн, которые происходили. Очень много было попыток захватить эту церковь. Я помню, когда моя жена говорила, мы не отдадим нашу церковь баптистам, вернее, бандитам. И она поддерживала мои руки очень сильно. Ее такая внутренняя уверенность, посвященность истине. И она пришла к этим истинам под влиянием моих проповедей, до того, как я еще женился на ней. И она научилась этому от меня. И здесь стабильность и такой якорь мощный, который ни от меня не изошел. И я проповедовал, продолжал проповедовать. Я думаю, что выдержать это все можно только тогда, когда мы не отступаем, а все больше и больше вкладываем свое сердце туда. Я собрал все свои книги по истории церкви, Пуритан, Спержина, и я поставил их за собой, чтобы каждый человек, который смотрел на меня, чтобы он видел этих облако свидетелей, которые были вокруг меня. Когда я стал читать больше и больше из этих людей, вы знаете, в моей Библии у меня Джон Роджерс здесь. Джон Роджерс — это первый человек, которого сожгла кровавая Мэри в 1555 году, потому что он пытался перевести Новый Завет. Да, честно говоря, серьезно, ребята. Я прочитал эту книгу, написанную Райлом, и она все поставила в правильную перспективу. Меня никогда не преследовали. Я никогда не переживал гонения. У меня никогда не сожгли на костре. Я играл в гольф со своими сыновьями на следующий день после того, когда меня уволили из церкви. Это дает тебе больше храбрости. И это то, что заставляло нас держаться сильнее за истину. Я никогда не заплатил такую цену, которую заплатили эти люди. Да, вы стали такими друзьями для меня, что я получил гораздо больше, чем я потерял. И даже просто посмотреть с правильной перспективы на этих мужей из истории церкви, на ту цену, которую они заплатили, я, вы знаете, никогда не заплатил даже приближенной цены. Да, это Евреям 11:12, да. Что последнее ты сказал своим людям, когда ты уходил? Да, вы знаете, многие люди приехали на это служение специально, чтобы вместе со мной выйти из этой церкви. Я проповедовал через псалмы, и проповедовал каждый псалом. И что интересно, что люди думали, что я уйду в отставку 2 недели до того, но я проповедовал 91-й и 92-й псалом. Вам нужно прочитать 91-й, 92-й псалом. И там, чтоб Давид говорит о своих врагах. И когда они слушали, что я проповедую, но я еще не подал в отставку, и они перепугались. Но в Божье время я подал в отставку, я проповедовал просто следующий стих или следующий псалом. Это 92-й псалом. «Господь царствует». Это похоже было на то, чтобы планировать свое собственное похоронное собрание. Мы 2 раза спели гимн особой, которой... И я сказал органисту, чтобы он играл во всю силу, когда этот гимн мы пели. И я проповедовал этот псалом, и я говорил, Господь царствует, и я просто проповедовал настолько, насколько я мог. И я вышел из-за кафедры, и я сказал им, это последнее, что я скажу на этом месте. Господь царствует. Это похоже стало на свадьбу. Я спустился вниз, жена сидела рядом со мной, она подошла ко мне, дети подошли ко мне, все мои пасторы вместе стали, органист встал, пианист встал, семьи встали, все остальные люди встали, и мы вышли. И мои сыновья были моими телохранителями, и мне в действительности нужно было. Там телевидение было, новости были разные, газеты, и они ожидали меня там в другой стороне. А мне вышли из центрального выхода с триумфом, сели в машину, и мой сын проехал 10 фит, и я вышел из праха тряс со своих ног, сел в машину. Мы были настолько связаны, как семья, что нет ничего такого, что объединяет, как конфликт. Ничего так не объединяет, как конфликт. И мои взаимосвязи, взаимоотношения с сыновьями, с женой и с дочерью, мы не могли быть ближе друг к другу, чем тот момент. Мы сидели вместе, мой сын молился за меня все время, он тогда учился в колледже. И на следующее утро я прилетел сюда и пошел в Мастерс Колледж вместе с ним. Да, Господь привел Стива в совет директоров семинарии и колледжа. Он действительно воин для Евангелия. Его два сына закончили Мастерс Колледж с отличием. Его дочь сейчас там. И ты очень много раз летаешь сюда из Мобила. Но мы никогда не можем благодарны быть тебе достаточно. Когда меня нет, он часто проповедует здесь нашим людям. Спасибо тебе за твое служение. Бог использует тебя в большой степени в этой церкви. Мы благодарим тебя за это. Да, следующее. Конечно, глава, эта церковь, которая сейчас, она очень большое благословение переживает. Да, я знаю, что Господь благословляет эту церковь сейчас. Вы знаете, первый раз, когда мы собрались, мы были как пилигримы, которые переехали в Америку. Мы были как побитые, и мы очень многие люди не хотели иметь ничего общего вместе с нами, но Джон МакАртур прилетел к нам специально для того, чтобы стоять и проповедовать на нашем первом собрании и проповедовать Слово Божие. Да, я хотел вообще-то в твоей старой церкви проповедовать, но это случилось раньше. Да, хорошо. Пару вопросов еще. Арси. Какой самый опасный теологический вопрос восстает против церкви сегодня? Может быть, если один или два, которые ты видишь, знаешь. Но это очень трудно, потому что очень много таких вопросов. Мы видим разрушение доктрины Бога многими-многими людьми, этими людьми, предстоящими открыть атеизм. Но в каком-то смысле опентеизм – это просто плод разрушения взгляда людей на Бога, который сегодня циркулирует между евангельскими церквами. И когда человек теряет правильное понимание Бога, то ясно следующая ступень случается – Евангелие разрушается. Никому из людей уже не нужно Евангелие. Если вы скажете, что Бог любит всех, безусловно, почему нужно покаяться тогда вообще? Почему нужно бежать ко Христу? Почему тебе нужно уповать на кровь Иисуса Христа, если ты веришь, если Бог любит тебя точно так же, как и все, и если ты будешь вести себя хорошо? Это то, что я называю, что они изменили Царствие Божие, променяли на соседство мистера Роджерса. Если вы более близко просмотрите этот вопрос, то с Евангелием, безусловно, следующая — это доктрина оправдания по вере, которую размолотили. И сегодня очень много говорится о проблеме вменяемой праведности, вмененной праведности. И это даже, к сожалению, среди реформатских церквей. И я скажу, без соло фидей у вас не будет Евангелия, без вменения праведности у вас не будет соло фидей, только веры. Потому что на этом всем Евангелие стоит или падает. Что-то добавить к этому, Марк? Да, вместе с этой доктриной Писания. Я недавно читал много книг, которые говорили о искуплении. Речь, как они подходят к Писанию, они пытаются посмотреть на Писание со стороны, чтобы посмотреть, какой эффект Писание имело на людей тогда, вместо того, чтобы взять и посмотреть, что Писание в действительности говорит. Потому что под этим можно протащить все, что угодно. Таким образом, у нас есть люди, которые преподают в евангельских семинариях, конечно, не в твоей семинарии, но в других семинариях, которые называют себя иногда, что они верят в безошибочность Писания, но они практикуют какой-то сорт редакционного критицизма, когда они говорят о том, что люди потом переформировали то, что написано в Писании, и поэтому они забирают часть авторитетности из Писания, и поэтому Писание становится субъективным и бессильным. И евангельские верующие сегодня говорят, что нам нужно иметь больше мудрости и способности для того, чтобы определять каким комментариям доверять сегодня, и кто из лидеров поможет мне двигаться в правильном направлении. Еще одна опасность – это относительность в лагере, которая сегодня появляется в лагере евангельских верующих. В моем разуме люди говорят, что Бог не отвечает, невозможно говорить о Боге рационально. Они говорят о том, что в Библии есть противоречие. Они говорят, о, это нормально, потому что противоречие – это не страшно. Но это глупость. Ал, я хочу задать тебе вопрос. 13 лет тому назад ты пришел в Южно-Баптистскую семинарию. И там были некоторые вопросы, очень серьезные вопросы того, как либерализм проник туда. И ты пришел, и первое, я думаю, один из первых великих элементов истории церкви, то, что эта семинария была под твоим руководством развернута. Слава, спасибо. Эти вопросы, с которыми ты сталкивался тогда, какие вопросы сегодня популярны или актуальны? Те же или другие? Так, когда я слушал Арси и Марка, когда они говорили, и я подумал о том, что мы подходим к таким фундаментальным вопросам. Вот почему я говорю, что истина прежде всего важна. Когда вы возвращаетесь и смотрите на те дебаты, которые мы видели в истории церкви, Августина, Пелагия, Лютер и Меланхтон, и Лютер и Цвингли, и вы видите дебаты, которые у них были. Это были люди, которые верили в том, что ты можешь быть правильным или неправильным. И когда вы видели двух человек, которые противоречили друг другу, как Арси говорил, они могут быть оба неправыми, но они не могут быть оба правыми. И я помню, как студент в семинарии я читал, например, некоторые этих великих теологов, например, реформация и контрреформация, они говорили об истине, они знали, что она имеет смысл и значение, и обе стороны, споря о чем-то, они пытались быть правыми, и они доказывали свою правоту. И я хотел бы, чтобы такие дни вернулись, потому что сегодня все похоже на какое-то желе. И ты пытаешься с кем-то бороться или о чем-то говорить. У людей нет вообще понятия «правильно», потому что они считают, что объективной истины, вечной истины сегодня не существует. И поэтому мы даже не нужно пытаться искать ее, не приходя к тому, чтобы минимизировать эпистемологические трудности. Да, конечно, мы очень многого не понимаем. Мы не понимаем, почему милость Божия, она является единственным ответом для нас. И как... И вот из всего этого складывается сегодня фундамент многих людей. Я скажу следующее, что тогда, когда в 1993 году я пришел в семинарию, там люди были, которые были не согласны со мной, и мы спорили по поводу креда веры. И были люди, которые говорили, я не согласен с этим, но я... Но я подписывал это вероучение, потому что я думал, что я имею право личной интерпретации. Но сегодня люди говорят, что слово является... Слова, они отражают просто какую-то общую тенденцию, но не дают конкретного факта и определения его. Несколько дней или недель тому назад я говорил людям о... Где вот эти вот Бертран Рассел или другие люди, которые написали «Я не являюсь христианином». А сейчас люди пишут и говорят, как внедрить духовность агностиков, христиан. Вот почему мы сегодня говорим о том, что самый главный вопрос – это Писание, Бог. Но знаете, что есть еще один вопрос – знать точно, что существует истина. И мы сегодня имеем дело с таким поколением. Но это в одном только смысле. Но посмотрите на эту толпу. Самая лучшая новость сегодня в том, что сегодня Бог взращивает целую армию людей, которые верят в истину, и как Марк, и как я, трудимся и говорим свое собственное свидетельство. Я благодарю Бога за то, что сегодня они могут слушать не только кассеты прошлых проповедников, но и современных проповедников, которые еще остались, проповедующие истину. Я благодарен за это. Мы обедали с несколькими людьми несколько месяцев тому назад. Были люди, представители разных деноминаций. Они были такие известные люди. Они написали много разных книг. И они говорили, в каком тяжелом положении церковь сегодня находится. И я сидел, слушал и говорил, о, я знаю церковь, в которую он ходит. И в этой церкви очень слабый проповедник. И он является тем, кто делает это. И я просто сказал ему об этом. И я в конце концов назвал его по имени и сказал, о, да, есть много разных проблем, несомненно. Но есть очень много молодых людей, которые любят Евангелие. И я имею очень много таких примеров, когда я имею дело с молодыми проповедниками, которые преданы истине. Посмотрите на Стива, его этот геройский поступок, когда он через трудности проходил, но был верен. Я знаю, что есть много проблем, больших проблем, о которых Арси сегодня говорил. Я также думаю, что есть много-много причин, чтобы быть благодарными Богу за очень многую, большую верность людей. Я не знал 4 года тому назад о этом большом количестве людей, которые верны истине. И я думаю, что это действительно то, что я вижу здесь. Посмотрите, это жажда к истине. Мы не человекоцентричны, мы проповедуем о Боге, но посмотри, сколько людей, которые приходят сюда, чтобы Стив их, и Марк, и я, и другие, они очень глубоко пронизали их, они просто говорили им какие-то благие речи. Очень хорошо иметь этих братьев в нашей команде, спасибо.